Дорогая молодежь, мне довольно часто приходится проповедовать последним. И я каждый раз переживаю, потому что проповедовать последним непросто. Обычно уже усталые лица. И я смотрю на вас тоже. Наверное, вы вчера поздно легли спать. Или вас через эту гору погнали туда и обратно. Изнурили настолько, что я как-то был в молодежном лагере в Восточной Сибири. Проходил он в горах, там есть Саянские горы. Живописное место, горы повыше, чем ваши. Скалы недалеко от лагеря, скала такая отвесная. Вот. И когда мы ехали туда или обратно, на обратном пути, я уже не помню, и брат останавливает машину и говорит: я покажу вам необычное явление природы, или, вернее, необычное творение Божие. И показал вдали, на расстоянии, может быть, пару километров, на вершинах гор, как будто человек лежит. Вот очертания такие, как будто вот лицо, нос, потом грудь идет, ноги, даже пальцы ног торчат. Вот так, такое удивительное изваяние природы. И название необычное у этого места, местечка, называется «Спящий Саян». «Спящий Саян». А я потом думал, сколько над этим «Спящим Саяном» пролилось дождей, сколько солнышко его согревало, сколько гром даже громыхал над этим «Спящим Саяном». Он спит и спит себе, потому что каменный. Но бывают сердца людские вот такие, подобно как этот спящий Саян. И слово звучит, и пение прекрасное, и многие молитвы, и призыв к покаянию звучит. А он спит себе и спит. Сердце окаменелое. Друзья, сегодня у нас тема о церкви. Я прочитаю из первого послания Петра, из второй главы, необычное свидетельство о народе Божьем, о народе особенном, особый народ. 9 стих первого послания Петра, второй главы. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». И 10 стих. «Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Друзья дорогие, действительно, Церковь Божия – это особый народ. Это особая высота. Я потом хотел бы из этой высоты выделить одно направление, и мы с вами порассуждаем еще над одним евангельским отрывком именно по этой теме. Но вот по этому стиху, друзья дорогие, смотрите, «Вы род избранный». Избранный. Вы никогда не задумывались над тем, а почему Божий выбор пал именно на меня? И царь царей обратил на меня внимание. Обратил на меня внимание. Есть такая аллегория, как один царский сын, принц, сын короля, проезжая по территории своего королевства, обратил внимание на простую деревенскую девушку и полюбил ее с первого взгляда. Что он должен сделать теперь? Как он может ее приобрести? Да очень просто. Послал бы послов на колесницах с подарками к этой девушке. Принц обратил на тебя внимание. Приглашает тебя в свой царский дворец. Как вы думаете, сестры, отказала бы девушка или нет? Ну, навряд ли, я думаю, навряд ли. Такое предложение же не каждый день, чтобы сам сын короля обратил внимание на простую девушку. Да тем более и другие бы сказали, да ты что, неразумно же отказываться, это же принц на тебя глаз положил. Но для этого человека молодого, он очень разумный был, слишком низко показалось купить себе невесту подарками. Он переодевается в простую деревенскую одежду, поселяется там, в этом селе, и постарался приобрести сердце этой девушки. А когда она сказала «да» ему, тут все преобразилось. И брак прошел, конечно, во всей славе вот этого королевского величия, во всем блеске богатства королевского. Друзья, так и Иисус Христос, Он-то обратил на нас внимание. И Он не хочет нас купить подарками. Кто-то думает так, что Бог только для того, чтобы какие-то подарочки нам делать, устраивать. Нет, нашу жизнь устраивать безбедную. Нет и нет. Христос нас приобрел, избрал, пригласил, обратил внимание на меня. Я думаю, да вообще, чем я понравился Богу? Да какими качествами Бог руководствовался моими качествами, что Он меня избрал? Друзья, посмотрите, кто вы избранные. Ну, это народ избранный, Его народ, Божий народ. Николай Степанович как-то нам рассказывал, был такой случай, но я потом и от других людей, от других братьев услышал об этом. Как-то в Чукотке братья, на полуострове Чукотка, братья поехали на благовестие, и в сильный мороз где-то оказались в такой долине или где-то, и сломалась у них машина, и связи нет. Последняя возможность, где-то они выбрались на холме какой-то, звоночек успели дать на большую землю. Мы в беде. Дойти не сможем, машину исправить не сможем. Сильный мороз, мы здесь замерзнем. Братья на большой земле звонят Николаю Степановичу, что нам делать? Братья наши там в беде. Братья подключили там все возможные каналы, проверили, в общем, связались с администрацией Чукотки. И Николай Степанович звонит. Я председатель Международного союза церквей. Наши люди у вас там в беде. Можете ли вы что-либо сделать, чем-либо помочь? И они откликнулись. Бог расположил их сердца, откликнулись, выслали там МЧС или кто. В общем, и братьев спасли, привезли в больницу. Они остались живы. Но для меня, что ценно было, наши люди. Да кто бы обратил внимание, если бы там, на Чукотке, где-то кто-то оказался в такой ситуации. Но это наши люди, это наше братство, это особый народ, это тот народ, который особенный, царственное священство. Друзья, я думаю, вы знакомы настолько с Библией, что знакомы с историей, как один левит молодой ходил, странствовал с одного места на другое, чтобы где-то пристанище себе найти, пожить, где можно, где возможно пожить. И пришел он к дому Михи, а тот узнал, что он левит, и поставил у себя священником. И вот этот молодой парень теперь священником там в доме у этого Михи. Друзья дорогие, но здесь речь идет о царственном священстве. Не где-то у какого-то Михи быть священником, а это значит царственное священство у самого царя царей, быть священниками. Народ святой, люди, взятые в удел. Что это значит, друзья? Это значит, люди, которые взяты как бы в собственность, в достояние свое. Мы люди, принадлежащие Богу. Это церковь, особый народ. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Друзья дорогие, это особая высота. Это церковь, особый народ, особый народ. Еще один пример из Ветхого Завета. Вам знакома история Мардохея. Как на него озлобился Аман, могущественный человек, который все более и более по служебной лестнице поднимался все выше и выше. И вот он озлобился на него. Как посмел этот еврей мне не поклониться? Надо на виселицу его, 25 метров высотой дерева, туда его повесить, туда. А народ, которому он принадлежит, истребить из царства. Все, кажется, продумал. Но после определенных событий у него, видимо, такая здравая жена была, умная, разумная. Она ему говорит примерно такое слово. Если Мардохей из еврейского народа, из народа Божьего, не одолеешь его. Скорее всего, ты пойдешь перед ним. Друзья дорогие, об этой высоте как раз и хотелось сказать. И сегодня вместе с вами порассуждать. Народ Божий – это непобедимый народ. Непобедимый. Думаю, что у вас, молодежь, эта проблема сегодня довольно значительная. Жить победной жизнью не так просто. В одном лагере у нас была тема, довольно серьезная тема, о посвящении, о жизни, посвященной Богу, об особых отношениях с Богом. А потом одна душа говорит мне: вот вы говорите о таких возвышенных вещах. Правильно говорите. Но мы-то с самым простым не можем справиться. С нашим телефоном, со своими мыслями, со своими желаниями. Я не справляюсь. Я снова и снова падаю. Снова и снова. Друзья дорогие, но народ Божий непобедимый, непобедимый. Он некогда не народ, а ныне народ Божий, и врата ада не одолеют эту церковь, не одолеют. Когда-то, когда Иисус Навин входил вместе со своим войском в землю ханаанскую, были такие моменты, друзья, где вот положили они на землю побежденных князей. Иисус Навин говорит своим начальникам: а теперь наступите на вы их. То есть на шею их они лежат на земле, они наступают им на шею, они победители, а те побежденные, побежденные. Дорогая молодежь, в каком положении вы хотели бы быть? Победители или побежденных? Естественно, победители. И Церковь Божия имеет такое обетование удивительное – быть победителями, быть победителями. Я хотел бы на основании одной истории евангельской посмотреть, друзья, может быть, некоторые штрихи к победной жизни, чтобы нам, как Церковь Божия, быть на этой высоте. Я думаю, эта история вам довольно знакома. У кого есть Библия, откройте, пожалуйста, Евангелие от Марка. Я прочитаю из 6 главы, мы прочитаем, и вы внимательно посмотрите. Друзья, кто в этой истории победитель, кто побежденный. Из этой истории. Евангелие от Марка, 6 глава. Я прочитаю с 14 стиха немножко более продолжительный отрывочек. Вы, пожалуйста, следите. И давайте мы потом будем останавливаться на действующих лицах из этого повествования. «Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: „Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им“. Другие говорили: „Это Илия“, а иные говорили: „Это пророк“, или один, или как один из пророков. Ирод же, услышав, сказал: „Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых“. Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: „Не должно тебе иметь жену брата твоего“. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: „Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе“. И клялся ей: „Чего не попросишь у меня дам тебе даже до половины моего царства“. Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: „Головы Иоанна Крестителя“. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: „Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя“. Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей». Давайте порассуждаем вместе, молодежь. Я так понял, вы немножко туговато на вопросы отвечаете, трудновато. Какие действующие лица мы встречаем в этой истории? Пожалуйста. Иоанн, Ирод, Иродиада, дочь Иродиады. Четыре. Ну да, остальные уже так в тени больше, да? Основные четыре действующих лица. Я бы хотел в таком порядке разобрать. Иродиада. Как вы думаете, победитель она или побежденная? Кажется, она достигла своей цели, поставила себе цель в начале, я не знаю, какими интригами, но приобрела сердце как бы царя Ирода. Он вступает в этот незаконный брак с ней, она стала царицей. Но для полного счастья, для полного, как бы полного удовольствия мешает этот негодный пророк. Как он посмел обличить нас в этом незаконном браке? Надо его убрать с дороги. Достигла она своей цели? Достигла. Победила? На первый взгляд, да. Но, друзья дорогие, посмотрите, как она оказалась на земле, а грех наступил на нее и придавил к земле. Придавил. Смотрите, как она, какое, нашла ли она то счастье, которое вообще она искала, или то удовлетворение. Смотрите, вначале написано «злобясь». есть на него постоянной злобе жизнь. Это значит, встает с этими мыслями, ложится с этими мыслями спать. Этот негодный пророк, он мешает мне жить. Постоянно нет удовлетворения в душе. Дорогая молодежь, сколько таких молодых душ. Кажется, вот сейчас. А на деле первый шаг к падению, к несчастью, к страданиям внутренним. Все живое грех задавил в ней. Даже, смотрите, простые материнские чувства и в ней оказались подавленными. Приходит дочь: «Мама, что просить?» Да настоящая мама бы сказала: «Дочь, да проси, пообещал царь тебе половина царства, ты же будешь самая богатая девушка во всем нашем государстве, половина царства, ты наравне с Иродом будешь наравне царствовать, вот он половину будет царствовать, а ты в другой части государства, кажется, все достигнешь». А она говорит: «Голову Иоанна Крестителя». Дочка, проси вот о чем. Ничего живого не осталось. Не знаю, как дальше сложилась ее жизнь. Скорее всего, ничего хорошего. И не знаем, как она закончила жизнь свою. Наверное, плохонько. Дочь ее. Друзья, дорогие, кажется, вот что заставило ее выйти и поплясать там перед мужским обществом, показать себя? Ну, в общем-то, в древности часто эти танцы проходили вообще в обнаженном виде. Показать себя вот этому похотливому обществу, чтобы на меня глазели эти мужчины, да похотливым взглядом своим. Друзья, она это сделала и, кажется, достигла, понравилась. Я уже вчера говорил, да, сколько сегодня молодежь вот этим занята, сделать удачную фотографию, выставить ее, чтобы как можно больше набрать вот этих кликов. Понравилось. Я вообще часто бываю в Москве, но на Красной площади не часто, потому что по служению-то у нас-то служение, хотя наши, где у нас совещание проходит, совсем недалеко от Красной площади. Но как-то выпала такая возможность, немножко надо было пройтись вечером, и мы дошли с кем-то из братьев до Красной площади. Я некоторое время там не был и удивился, знаете, каким переменам. Там всегда было много народу, всегда было много туристов, иностранцев и так далее. Но я чему удивился? Вся площадь, все фотографируются. Все, кто в каких позах, кто лежа, кто сидя на этой мостовой, кто в каких-то позах, кто сам себя, кто других, кто друг друга выставить. Я был на Красной площади, вот я здесь сижу, я показать себя. Друзья дорогие, показала эта девушка себя. И кажется, расположение приобрела, царь расположился, растаял перед этой девушкой, царь Ирод. И пообещал, в неразумии, конечно, я не думаю, чтобы настолько быть неразумным, половину царства пообещать. Ну ты с чем останешься, царь? Половину царства дам тебе, проси, что дать тебе. Друзья дорогие, с чем осталась эта девушка? С половиной царства? Осталась с чашей, на которой лежит окровавленная голова. Сестры, вы можете себе представить, вот вы носите такую чашу, и на ней окровавленная голова. Наверное, спать больше не будете тогда вот от этого вида. Постоянно это будет стоять перед глазами у молодой девушки. Это все, чего она добилась. Вот этим своим желанием добиться расположения, расположения. Дорогие сестры, да, где-то молодежи не нравится, когда мы говорим об одежде, о внешности, говорим, но говорим это любя, друзья дорогие. И подтягивая юбочки, чтобы когда они становятся все короче и короче, и с желанием кому-то понравиться. Друзья дорогие, не думайте, что вы этим что-то достигнете. Достигните, да, что на вас будут питать свои глаза похотливые мужчины или похотливые братья. Но это не даст вам ни счастливого брака, ни счастливой будущности. Останетесь разбитыми и неудовлетворенными. И сегодня один похотливый брат обратит внимание, завтра второй, послезавтра третий. Один будет писать вам смс-ку. Ну, примерно так, предложение сделал по смс-ке одной сестре, брат. Она думает, да что, мог же бы подойти, а что, он даже не подошел, не побеседовал, не помолились мы. Пишет обратно, нет, не согласна. Тот пишет ей обратно, ну, извини, я только пошутил. Сестры, вы хотите таких шуток, чтобы с вами... Вот поигрались, выкинули, к другой пошли, с третьей попереписывались бы и так далее. Но не надо же свое сердце сами себя травмировать. И осталась эта девушка ни с чем, с этой окровавленной головой на блюде. Царь Ирод. Друзья, здесь я хотел немножко остановиться. Вот почему. Потому что думаю, что у некоторых из вас похожая ситуация с Иродом. В чем похоже? Ирод вообще имел хорошее желание. Он охотно слушал Иоанна Крестителя. Он не хотел его смерти. Он боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой. Берег его, много делал, слушаясь его. С удовольствием даже слушал его. Но почему он тоже стал убийцей этого пророка? Почему? Думаю, эта ситуация повторяется в жизни у молодежи и сегодня. Кто-то, когда на собрании, когда в лагере или на общении молодежном, тянется душа, я хочу по-другому, я хочу по-новому, я хочу с этого времени начать по-другому, но хватает на две недели, на месяц, и все возвращается к старому, и я опять старый, и я опять старая, та же самая оказываюсь, со своими искушениями, со своими проблемами. Почему так происходит? Почему у Ирода не оказалось победной жизни? Я думаю, что здесь несколько причин. Но одна причина очень серьезная, молодежь. Немножечко, ну я у вас только вчера чуть-чуть побыл костре, и то понял, что, или услышал, что прозвучала мысль об исповедании. Я думаю, если бы Ирод, когда дело шло к тому, что Иоанн Креститель обличил его, ты не должен ее иметь. Если бы он тогда остановился, если бы он тогда раскаялся, если бы он тогда, может быть, даже перед всеми объявил: народ мой, я вам подал плохой пример, это ж прелюбодеяние,
Как я, царь, мог до такого дойти? Друзья дорогие, многое начинается с того, когда вовремя не убирается грех. Когда грех еще в зачатии, как бы, когда только начинается грех, я не справляюсь со своими эмоциями, со своими воображениями, я не справляюсь со своим телефоном. Эта информация где-то... Друзья, я могу примерно такую схему вам нарисовать. Она очень характерна для многих. Но я буду уже откровенен, друзья. К сожалению, многие, не только братья, а многие сестры, сегодня имеют проблемы с грехом самоудовлетворения. И обычно вот такая схема. Вначале что-то негодное посмотрел, все это, вся эта информация через глаза проходит через плотские помышления, начинаются мысли, потом начинаются чувства, я не справляюсь с ними, с этим возбуждением своим, и доходит до этого греха. В нем стыдно признаваться, потом душа страдает, переживает, мучается. Кто-то все больше и больше втягивается в это, впадает в зависимость, уже не может справляться с этим. Потом начинается, да, где-то исповедание, одному брату об этом сказал, ну, может быть, так, вскользь, где-то не в подробностях, потом, а победы нет, следующему брату, следующему, уже где-то кружок такой проходит. А победы нет. Друзья дорогие, как важно грех убирать в начале, когда оно еще в зародыше. Я не справляюсь со своими глазами, с моими мыслями, с моим воображением. Поспешить исповедаться и исповедаться по-настоящему, осудить грех. Не просто так, ну да, немножко стыдновато, и все-таки я его люблю, этот грех свой. Друзья, с грехом только конкретно надо поступать, только решительно. Думаю, что и у Ирода был и в последний момент еще шанс все исправить, когда приходит эта просьба к нему, и вот большое собрание, и эта просьба озвучена: голову Иоанна Крестителя. Он же царь, он же имеет власть, он бы сказал: нет, это уж слишком. Пророка лишать жизни? Нет, это уж слишком. Я далеко зашел. Но ради возлежавших, ради клятвы своей, он этого не сделал. Думаю, еще одна проблема в молодежи, друзья дорогие, что молодежь сильно смотрит по сторонам. Мнение друзей, подружек. Что они скажут, как они обо мне подумают. Да это же унизительно, да это же оскорбительно, если они скажут: ты что, святой хочешь быть? Или ты метишь пресвитера, или еще как-то скажут и посмеются: ты ж как белая ворона среди нас. Я слышал свидетельство одной сестры за костром в одном лагере. Она рассказывает, переехали они в другое место и в другую церковь, а там немножко такая вольная церковь, вольная в одежде, в поведении. И приехали, и они вдвоем с сестрой своей родной, они положили в сердце своем: нет, мы хотим быть такими, как нас научили. Так будем одеваться, прилично святым, волосы прибирать, юбки длинные одевать и так далее. Над ними откровенно смеялись. пренебрегали, уничижали. Молодежь говорит, мы с вами общаться не будем, пока вы не станете такими, как мы. А они нет. Держались, плакали, сокрушались, плакали, перед Богом изливали скорбь свою, но держались своего, держались. Мне так понравилось ее свидетельство. Слава Богу, она теперь радостная, бодрая. Слава Богу, Бог, я думаю, только благодаря этим сестрам вмешался и дал удивительную победу. Стали их церковь посещать братья с братства, стали определенную работу проводить, и церковь поменялась, и молодежь поменялась. И я был в этой церкви, и она радостно пришла, подошла, поприветствовалась, говорит, все у меня хорошо, все хорошо. Слава Богу, победа, победа. Друзья дорогие, как важно, когда с грехом мы можем поступать конкретно решительно. И исповедание в этом, в этой победе над грехом, настоящее исповедание, настоящее, когда можно посокрушаться, поплакать о себе, не стыдиться о себе говорить, осудить грех. Это победа, друзья, это победа. И получается так, друзья, я думаю, все мы согласны с этим, что во всей этой истории победитель Иоанн Креститель. Иоанн Креститель, кажется, внешне он потерпел поражение, он оказался без головы. Друзья дорогие, но он победителем вошел в небесное царство. Когда уходил с земли, первомученик Стефан, он видел небо отверстое и Иисуса Христа, стоящего одесную Бога, по правую сторону Бога. И кто-то подметил так, что сам Иисус Христос встал, чтобы встретить победителя в свое небесное царство. И я думаю, все ангелы встречали Иоанна Крестителя. Грех его не коснулся, не коснулся. Он вошел в небесное царство победителем, победителем. Дорогая молодежь, настоящая Церковь Божья, она непобедимая. Сегодня я где-то слышал, молодежь как-то свое молодежное общение проводили под такой темой. Как духовно выжить в наше время? Как духовно выжить? Переживают искренние дети Божьи, как сегодня духовно выжить? Друзья дорогие, хочется всех ободрить, утешить. Господь победитель, и церковь непобедима. Его церковь непобедима, не одолеют. Бог может силен в один момент, друзья, всю интернетскую систему разрушить, развалины останутся. Всю эту систему этого мира, друзья дорогие. Я помню, как встречался как-то с братьями с Украины. В Казахстане мы встретились как-то. И они говорят, это перед событиями 2014 года. Они говорят, вот вы здесь в Казахстане терпите гонения разные, а у нас такая свобода на Украине, благовествуем, где только хотим, как хотим, такая свобода. Это было осенью, а в январе, в феврале, друзья говорят, ой, так быстро все у нас изменилось. Все эти политические события, как все изменилось. Хотел я проехать весной 2014 года в Киев на семинар руководителей молодежи. Был я еще с двумя братьями. Заехали мы на территорию Украины. Заходят украинские пограничники. Допрашивает, куда вы, что, к чему. Высадили нас из поезда и отправили обратно. отправили обратно. Так мы побыли в гостях на Украине. Это в 2014 году. Все изменилось, друзья, все может очень быстро измениться. Но когда мы верны Богу, когда Даниил верность Богу проявил, как все быстро изменилось. Царь издал указ, чтобы все народы поклонялись Богу Даниила, потому что он один есть Бог могущественный. В чем был секрет победной жизни у Иоанна Крестителя? Можно было бы несколько моментов, но я уже буду сокращать, друзья. Подмечу только один момент. Это будет и больше уже заключительная моя мысль. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Иоанн свидетельствует о Христе. Евангелие от Иоанна, 1 глава. 27 стих, я начало стиха прочитаю, и потом еще 30 стих. Он-то, идущий за мною, на который стал впереди меня. 30 стих. Сей есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Друзья, произошла удивительная перестановка. Он, идущий за мною, стал впереди меня. Дорогой друг, в каком положении у тебя в жизни Христос? За тобой или впереди тебя? За тобой, значит, он где-то стучит к тебе, стоит за закрытой дверью, стучит, за мной идет и зовет, и приглашает. Друг, тебе надо изменить сердце твое, ты пропусти меня, все твои проблемы из-за того, что я стою за тобой, ты мне не даешь вперед пройти. Ты сам хочешь справиться со своими проблемами. Ты сам думаешь справиться. Да я знаю, да не учите меня жить. Да я справляюсь, да я знаю, да я на «ты» с интернетом. Да какой на «ты», друзья дорогие? Да он давно тебя уже держит в своих сетях, давно уже в сетях своих держит. Пропустить Иисуса Христа вперед. Это великая задача, друзья. У Иоанна Крестителя так было. Он пропустил Иисуса Христа, он, идущий за мной, который стал впереди меня, а я иду за ним. Я ему принадлежу, я ему доверяю свою жизнь, я с ним советуюсь в моей жизни, я отдал свою жизнь ему, моему Господу. Пропустил его вперед. Друзья дорогие, мы сейчас будем молиться. И, естественно, в конце хотелось бы призвать к покаянию. Может быть, у кого-то Христос еще идет за тобой. Не пропустил ты Христа вперед. Не пропустил. Как? Его пропустить, это значит, я должен удалиться из соцсетей, я должен гардероб свой поменять или еще что-то. Ну да, ты можешь выбирать. Если он впереди, он будет определять, как тебе одеваться, он будет определять, куда тебе пойти учиться, он тебя поведет в вопросе женитьбы или замужества, он тебя поведет дальше по жизни и доведет до цели, и обеспечит, и победную жизнь обеспечит, но только когда он впереди тебя. А пока идет за тобою, он потихоньку, нежно, его голос звучит к тебе. Друг, отдай сердце свое мне, отдай. Есть такой простой пример. Муж с женой едут на машине, муж за рулем, жена рядышком. Кажется, доверяет мужу, но тут какая-то ситуация неординарная, и она хватается за руль. Помочь мужу, помочь. А он ей говорит: милая, или я, или ты, вдвоем рулить не получится, не получится. Друзья дорогие, может быть, у кого-то нет достаточно победной жизни, потому что пытаетесь вдвоем рулить. Кажется, и Христос: Господи, ты помоги, ты дай, ты помоги мне, но в каких-то моментах я сам, но этого я не отпущу. Нет, это я не могу исправить, или это я не... Друзья, не получится так. Христос говорит: или я, или ты. Или я буду впереди, или если ты впереди, то я сзади окажусь, и я могу в какой-то момент вообще отойти в сторонку. И ты, пожалуйста, справляйся со своими проблемами, со своими мыслями, похотями, и со своим интернетом, и со своим самоудовлетворением или еще прочими грехами. Справляйся сам, я отойду в сторонку. Но если ты хочешь победной жизни, пропусти меня вперед, пропусти, доверься мне. Мы сейчас будем молиться, друзья. Если у кого сердце побуждает Дух Святой к покаянию, исправить надо жизнь, изменить жизнь, пропустить Христа вперед. Вы, пожалуйста, не заглушайте этот голос Божий, пропустите его вперед. Да благословит вас в этом Господь. Что вы думаете по поводу учебы на психолога? Друзья, вопрос такой. Как вы думаете, что думает по этому вопросу Христос? Как вы думаете? Я недавно встречался с одной, наверное, ее можно назвать сестрой. Думаю, она вполне искренна. Запада, с Голландии. Она по профессии христианский психолог. Ну, так, видимо, у них там это где-то принято. Беседовали мы с ней. В чем заключается твоя работа? Ну, в том, в другом. Я говорю: так это же работа пресвитера церкви. Пресвитер церкви – душепопечитель. Он вникает в проблемы, старается установить причины того или другого состояния духовного у человека. Ну, к сожалению, у них пресвитера, видимо, занимаются другими вопросами. И есть такая профессия – христианский психолог. Думаю, что у нас такая профессия неприемлема для христиан. Неприемлема. Потому что психея – это душа. А понять душу, может, только Дух Святой знает, что в душе. И кому Дух Святой открывает? Для этого поставлены в церкви служители, которые могут вникнуть, понять душу. А не понимая настоящих духовных процессов, которые происходят в психее, в душе человека, можно туда, в эту душу, простите за выражение простое, залезть в эту душу и столько напортить, и столько разочаровать душу, и столько мучений принести душе. Поэтому так думаю, что Христос не одобрил бы такую профессию. Но это по вопросу, друзья. Ну а так я хотел бы вернуться к нашей мысли, к этой. Друзья, кто сегодня решается пропустить Иисуса Христа вперед. Друзья, настоящее покаяние – это не просто попросить прощения за прежние грехи, где-то сказать Господу «прости меня», а дальше я буду жить как знаю. Нет, друзья, настоящее покаяние – это решение души пропустить Христа вперед в жизни. Кто готов на такое решение, пожалуйста, вы можете пройти вперед. И мы вместе с вами помолимся.